«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев объявил сотрудников Центробанка в атаке на свою кредитную организацию. Он отметил, что никто не направлял Центробанку просьбу о санации на момент введения временной администрации. Как известно, после объявления о санации Промсвязьбанка скорость снятия наличных в его банкоматах достигала десятков миллионов рублей в минуту. Об устойчивости российского банковского сектора мы побеседуем с финансовым омбудсменом Павлом Алексеевичем Медведевым. Добрый вечер, Павел Алексеевич.
Здравствуйте.
Насколько типичен пример Промсвязьбанка для вообще всей российской ситуации?
Ну, в последнее время повторяются такого рода неприятности, начиная с банка открытия. Но, к счастью для финансового омбудсмена, центральный банк берет банки на санацию. Это значит, что поток жалоб в мой адрес не генерируется, потому что мало того, что граждане свои деньги получают назад, работает закон о страховании вкладов, слава богу, в любом случае, банкротится банк, санируется банк, до 1 400 000 граждане получают. Но некоторые держат в банке больше, чем 1 400 000, во-первых. Во-вторых, что намного более важно, не получают деньги совсем, либо получают небольшую часть юридические лица. А ведь за юридическими лицами стоят физические лица, сотрудники соответствующих организаций, которые не могут получить зарплату, уже заработанную, если из банка невозможно извлечь средства. Вот когда Центральный банк объявляет о санации, мне просто душа радуется. Вот в последнее время в случаях крупных банков, тогда, когда потенциально поток жалоб был бы почти бесконечный, Центральный банк, слава богу, снимает драматизм ситуации.
С нами на связь вышел Василий Колташов, экономист, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений. Добрый вечер, Василий.
Здравствуйте.
Насколько типична вот проблема, которая открылась в случае с Промсвязьбанком, то, что он кредитные досье уничтожил на 109 миллиардов рублей и так далее. Вам слово, Василий Георгиевич.
Ну, мне кажется, что все-таки ситуация в банковском секторе у нас плохая. Я хочу напомнить, что примерно в конце 2016 года Центральный банк нас так порадовал тем, что он обещал не отзывать лицензию. И, ну, не то, что обещал, сказал, что процесс уже закончился, что вот они очистили банковскую систему, и больше у них уже нет необходимости подобных ситуаций. Естественно, что нет ни ситуации отзыва лицензии в результате, по их словам, не было, да, ни необходимости в санации. То есть все-таки в гораздо менее стрессовом способе воздействия на банк и, в общем-то, и сохранение банка и нервов вкладчиков. Но мы видели за последующий год с лишним, что проблемы не прекратились. При том, что нужно учесть, что в мировой экономике это время было временем, ну, такого оживления. Тем более мы видим, цены на нефть растут. В этом году у нас Дмитрий Медведев говорит о том, что экспорт резко вырос из России. То есть, казалось бы, с чего в такой международной экономической конъюнктуре, ну, не скажу, что прям прекрасно, но улучшившейся, с чего бы возникать таким банковским проблемам. Однако есть крайне печальная ситуация на внутреннем рынке. Да? Это в первую очередь положение простых трудящихся, простых людей, у которых денег мало, и в результате они не так активны на внутреннем рынке, как это хотелось бы строительным компаниям, торговым сетям, разным торговым центрам. Да? А все эти структуры, они так или иначе закредитованы, и связанный банк. В результате проблемы накапливаются, и особенно, мне кажется, через строительный сектор. Ну и возникает потребность в том, чтобы отзывать лицензии. И вот этот отзыв лицензий, он в действительности демонстрирует, что ситуация в экономике далеко не идеальна. Что рост валового внутреннего продукта, как показателя расчетного в этом году у нас, вроде бы должен получиться, хотя в середине года нам обещали, что будет по итогам 2,5%, потом 2%, потом 1,6%, потом уже 1,4% называл президент. Но Понимаете, ну, вроде бы должен получиться, но у людей не очень все получается. У них очень сложное материальное положение. И я думаю, что я бы сказал, что кризис в этом смысле сохранился, несмотря на то, что нефть подорожала до $65 за баррель буквально вот сейчас, да, и это все равно не отменяет проблем, потому что выясняется, что есть внешние причины, которые стабилизируют, влияют на стабилизацию рубля, на инфляцию в каком-то смысле, а есть внутренние проблемы российской экономики, которые накапливались, накапливаются, может быть, сейчас просто радикально как-то не выражаются, но все есть.
Спасибо, Василий. Сейчас с нами на связь вышел Горегин Тасунян, президент Ассоциации российских банков. Добрый вечер, Горегин Ашотович.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, насколько типична ситуация, сложившаяся на сегодня вокруг Промсвязьбанка? Насколько она типична для банковского сектора России? Вам слово.
Вы понимаете, когда в связи с отдельно взятым даже банком масштаба Промсвязьбанк или Банк Открытия или Бинбанк задают вопрос о том, что касается системы, то надо понимать, что система все-таки зависит от многих других параметров, а не только от состояния дел в отдельно взятом банке. И вместе с тем надо понимать, что каждый такой случай, конечно, это удар по системе. Но это не удар, который может систему там перевернуть, который может ее, соответственно, там развалить или создать панику. Слава богу, в этой части панических, вы понимаете, не было у нас никаких последствий при лишении лицензии, при санациях, тем более не бывает паник. Но это не означает, что последствия никакие. Последствия, каждый такой удар накопительным образом формирует, в общем-таки, такой неустойчивость и соответствующую неуверенность в том, что а что будет завтра. В этом смысле, конечно, не только жаль, что сама ситуация с Промсвязьбанком вот так вот складывается, потому что банк хороший, банк на счету, банк с огромной филиальной сетью, и банк, который собственники, в общем, достаточно бережно к нему относится. И вместе с тем, если уже взят банк под санацию, ну, невольно возникает вопрос, если там такие серьезные глубокие проблемы, то почему нельзя пораньше было бы приступить к этому, или почему нельзя помягче это сделать, чтобы не было бы вот таких каких-то вопросов относительно опять очередной якобы зияющей дыры. Спасибо. В этом смысле вот фактор недоверия, неопределенности, какого-то такого непонятного положения, вроде система устойчива, а в то же время каждый раз какие-то вот удары мы получаем в целом по отдельно взятым игрокам.
Спасибо большое, Горегин. Оставайтесь на связи. Павел Алексеевич, как вам кажется, вот последствия действительно могут быть более серьезными, чем сейчас они наступили?
Ну, последствия, если наступят, то не от того, что в каком-то банке, даже крупном, неприятности. Неприятности в экономике. Банк, всякие банки, вся банковская система в целом играет служебную роль. Она обслуживает реальную экономику. И если реальная экономика хромает, то банки не могут быть счастливыми и здоровыми. А экономика хромает действительно.
А почему именно избраны 4 частных банка, которые были крупнейшими в России? Вот Промсвязьбанк стал 3-м из 5 таких частных банков, которые уже механизм внешнего управления введен.
Ну, потому что обнаружены недостатки внутри этих банков. Банки, ну, грубо говоря, банки выдавали кредиты, и оказалось, что эти кредиты либо не очень надежны, либо очень ненадежны. Эти кредиты не удается заемщикам обслуживать толком, не удается возвращать. Если это так, тогда банк не может выполнять свои обязательства, ведь он не свои деньги отдает в кредит, а деньги своих клиентов, которые ему их доверили. И здесь должен быть баланс. Если этот баланс нарушается, центральный банк должен принимать меры, ничего не поделаешь.
А чем, по-вашему, может грозить политика продолжения санкций против российской банковской системы?
Вот это очень тревожно. Новые санкции, которые должны вступить в силу в феврале, могут быть суровым испытанием для России, по моим представлениям. Дело в том, что, к сожалению, деньги из России богатыми людьми и богатыми корпорациями выводятся, и выведено уже очень много денег, но выведенные деньги служат кошельками для инвестиций внутри России. Они, так сказать, принимают некоторые псевдонимы, под этим псевдонимом приходят возвращаются в Россию. А Россия очень нуждается в капиталовложениях. И если кошельки эти будут арестованы, то капиталовложений, которых и так мало, сделается еще меньше. И это может для нас всех, у кого миллиардов нету за границей, выйти боком.
Василию Колташеву вопрос. Василий, как по-вашему, насколько серьезные могут быть последствия от санкций, которые вступят в силу в феврале месяце?
Ну, я полагаю, что все-таки они не будут столь серьезными, как сказал Павел. Почему? Потому что для того, чтобы инвестировать в российскую экономику, ну, нужно понимать выгоды этого инвестирования. То есть инвестор, он только в учебнике экономики ведет себя как осел, который просто вкладывает свои деньги, и его не интересует, принесут они ему прибыль или нет, и есть ли вообще покупатель на его продукцию. Поэтому мне видится, что общая ограниченность инвестирования в российскую экономику была связана, во-первых, с границами, ну, возможностями внутреннего рынка, во-вторых, с возможностями, ну, и вывоза тоже. И если сейчас с вывозом ситуация как-то стала лучше, ну, вот я просто в данном случае исключительно ссылаюсь на позицию правительства, то это все равно не меняет радикально положение, потому что здесь оно, может быть, стало лучше, но внутренний рынок сжался в последние годы, да, не обязательно в этом году, но вот в процессе, там, в 2015 году он сжимался, в 2014 просто страшно сжимался. В 2016-2017 скорее было произошло осознание, такая рефлексия про сжатие. И в этой ситуации очень странно, как будут вести себя владельцы этих капиталов, потому что непонятно, потому что в принципе логично им было бы бежать обратно в Россию. Вкладываться, ну я не знаю, куда вкладывать, но делать какие-то долгосрочные вложения, там землю покупать перспективную недвижимость или какие-то компании, которые позволят им, ну, элементарно дать как хоть небольшую рентабельность в перспективе, но принять на себя, в общем, эти капиталы. Вот создать новые комбинаты в расчете на вывоз товаров, там, на азиатские рынки, то, о чем говорится постоянно нашими чиновниками. То есть какие-то такие действия, потому что вообще вероятность действительно очень большая, что эти деньги будут потеряны, ну или, просто говоря, изъяты у российских собственников. Причем ведь, вы понимаете, антизаматическая недвижимость тоже, как это показали, ну хотя бы вот события во Франции с уважаемым нашим любимым сенатором, там, и казалось бы, что у него нелепый способ инвестирования, он покупал французскую недвижимость большую, дорогую, но то же самое ведь делается в Англии. В Англии скуплено огромное количество недвижимости российскими собственниками, а это такая форма инвестирования, из которой вы так быстро не выскочите, поэтому если какие-то меры будут приниматься, там, по аресту имущества, ну, хорошо, со счетов деньги можно успеть убрать. История с Кипром показала, что, в общем-то, российские, по крайней мере, крупные собственники убегать умеют. Там пострадают средние, мелкие, наивные, а крупные убегут. То есть они найдут способ. Но это счета. А как выпрыгнуть из вложений в недвижимость, которая дорожала много лет, а сейчас, ну, еще стагнирует. Но самое главное, что ее невозможно вернуть, эти деньги, быстро. Поэтому очень много трудностей. Но я бы все-таки хотел, знаете, коснуться еще по теме. Вот вы спрашивали про банки, да, про банковскую систему. Мне кажется, что у нас есть сейчас проблема, что отзыв лицензии будет продолжаться еще очень долго. Понимаете? И потенциально очень здесь огромный потенциал такой стрессовый для общества и для экономики. При том, что этот отзыв лицензий и санации, на мой взгляд, все-таки, конечно, более мягкий и вроде бы приятный способ, ну, для вкладчика, это точно. Но дело в том, что ведь это все связано с денежной эмиссией. Это все связано с увеличением рублевой массы, при том, что эта рублевая масса не создает спроса, понимаете, как на российские товары. Это просто закрытие дыр. И вот здесь, мне видится, гораздо больше нас ожидать проблем, чем в случае с введением санкций. Потому что в ближайшие годы можем увидеть ослабление, новым пакетом санкций, ослабление курса российской валюты, а просто потому, что это ослабление было подготовлено всей вот этой вот системой отзыва лицензий и санации банков, просто для того, чтобы не вызвать в банковской системе эффект домино.
Спасибо, Василий. Вопрос Горегина Тасуняна. Как по-вашему, какие угрозы сохраняются для российской банковской системы в новом году? Можно ли ожидать новых санкций и так далее? Вам слово, Горегин Ашотович.
Ну, угрозы в отношении банков, естественно, такой риск есть, потому что если санкции, в зависимости от того, в каком объеме и в какой направленности они будут реализовываться, конечно, эти угрозы присутствуют. И для банков они достаточно много значат. Другое дело, что мы, знаете, больше опасаемся не столько вот угроз внешних, сколько мы хотели бы, чтобы ситуация прояснилась бы на внутреннем рынке. И в этом смысле какая-то стабилизация, по крайней мере, вот мы сейчас говорили о том же Промсвязьбанке, но говоря о тех рисках, которые любая санация в себе таит, нужно отметить, что санация все равно это гораздо более позитивный шаг, чем то, что было до сих пор, когда преимущественно были отзывы лицензии. И в этом смысле мы ставим вопрос о том, чтобы санация была на более ранней стадии в форме оказания помощи и поддержки банка, а не крайние ситуации санации, когда там выявляются дыры. Тем не менее, должны отметить, что эти вот крупнейшие санации, они показали, что Центральный банк решительно настроен на то, чтобы сейчас оказывать поддержку. Да, путем огосударствления, увеличения доли государства и за счет этого выправления ситуации в конкретных банках, но согласитесь, с точки зрения клиентов, огромного количества клиентов, которые стоят за этим банком, санация все-таки лучше, чем ситуация, которая была, соответственно, с банком, как его, который отозвали, соответственно, и там было множество проблем у самих клиентов, там целая серия банков. Да,
Югра, потом, наверное, да, Югра.
Да, Югра и другие. В этом смысле все-таки на будущий год, я надеюсь, что вот этот элемент стабилизации, который относительный, понимаете, вот я говоря о стабилизации, все время с оговоркой говорю, потому что, да, у нас ситуация стабилизировалась, но при этом капитализация в этом году, в отличие от предыдущих лет, уже на определенное 0,1% снизилась. В прошлом году и в позапрошлом году, и в предыдущие годы капитализация банков росла, а первый год, когда она, в общем-таки, замерла и даже на процент, по крайней мере, на 1 декабря снизилась. В то же время какие-то позитивные факторы в кредитовании есть. Там потребительский рынок вырос в этом году на 10%. То есть есть позитивные сигналы, которые говорят, что если не будет внешних каких-то особых факторов негативных, и если мы вот этот тренд на санационный подход, и тем более если на более ранний санационный подход будем последовательно реализовывать, и если соответствующая там ключевая ставка вместе с инфляцией будут снижаться, то есть надежда на то, что риски минимизируем, а может быть на каком-то этапе уже пойдем реверсируем в сторону роста. Но сейчас система, конечно, в достаточно таком стагнационном состоянии, потому что активы, ну, в этом году
там, 5% рост вроде мы имеем в сравнении с предыдущим годом, там минус 3%. В этом плане и кредиты там юрлицам в замерзшем состоянии, а в прошлом году имели минус 10%. А вот кредиты физическим лицам почти на 11% показывают рост. Так что какие-то позитивные тренды есть, но все зависит очень зыбко и зависит от множества факторов и внешних, и внутренних. Ну, внутренние, надеюсь, как-то мы научимся управлять. Вот эта стабилизация внутренняя, по крайней мере, такие шансы нам дает. Центральный банк надеется на внутреннюю стабилизацию.
Спасибо, Горегин. Оставайтесь с нами на связи. Павел Алексеевич, а в чем специфика нового механизма оздоровления фонда консолидации банковского сектора, который сейчас вот применяется в отношении недавно санированных банков?
Это альтернатива старой системе
страхования банковских
вкладов. Нет, страхование остается, как было и остается. Это один из самых устойчивых и надежных, к счастью, институтов в нашей экономике. Раньше банки отдавались на санирование другим банкам, ну, по видимости или реально более сильным, более богатым. А оказалось, что в целом ряде случаев этот метод показал несостоятельность, потому что более сильные банки оказывались не настолько сильными, чтобы не воспользоваться случаем и не забрать часть тех ресурсов, которые им выдавались на санирование для решения своих внутренних проблем. И, кроме того, деньги-то надо было выдавать для санирования Центральному банку, то есть Центральный банк вынужден был прибегать к той самой эмиссии, о которой справедливо говорил Василий. И эта эмиссия не достигала цели. Вот Центральный банк решил изменить порядок санирования и специально создал фонд, который будет предоставлять деньги, необходимые для того, чтобы поддержать закачавшийся банк. Но вот пока первые шаги сделаны, пока первые шаги успешны. Будем надеяться, что и дальше так же будет. Конечно, тут уж совсем явным образом деньги выливаются в экономику. И еще раз сошлюсь на Василия. Действительно, они не вызывают спрос, потому что они предназначены для того, чтобы заткнуть дыры в неблагополучных банках. Но альтернатива-то какая? Если оставить неблагополучный банк умирать, то не только его клиенты пострадают, но пострадают и другие банки. Банковская система очень сильно внутренне связана. И уже мы наблюдали такие явления, когда один заметный по масштабу банк рушится, он тянет за собой другие банки. Так вот, если банк санировать, с учетом всех тех негативных последствий, которые из этого проистекают, то удается избегать, на мой взгляд, значительно более масштабных негативных последствий.
Спасибо, Василий, вопрос. А разделяете ли вы тревогу Германа Грефа о том, что даже такой гигант банковского сектора, как Сбербанк, тоже находится, тоже испытывает схожие проблемы? Вам слово, Василий.
Ну, мне кажется, Греф пока что говорит только об успехах Сбербанка. Он скорее опасается, что он испытает такие же проблемы. А я думаю, что риск велик для крупнейших банков, для банков первой десятки. И этот риск, он в основном связан с тем, что просто очень, очень дорогой кредит для потребителей, для предприятий. И если ситуация в экономике не будет улучшаться и спрос не будет расти, то есть не будут приняты какие-то мероприятия, которые в следующем году приведут к повышению потребительского спроса, то действительно банки могут увидеть и падение прибыли, потому что и увеличение портфелей плохих долгов. Но вот что касается отзыва лицензий, я думаю, что отзыв лицензий будет в основном касаться у нас маленьких банков в ответ на это. А крупные банки, они смогут рассчитывать на санацию. Если придется вмешиваться центральному банку, то он все-таки предпочтет их санировать. Это неплохо для вкладчиков, потому что в основном все-таки вкладчики за последние годы сделали выводы о том, что не надо держаться подальше от сомнительных банков, у которых заоблачные проценты вам предлагаются, но непонятно, перспектива, да, и непонятно, откуда эти деньги берутся, как откуда прибыль, да, вот такого, ну, чтобы выплачивать такие проценты по депозитам. Но вот эта ситуация, да, когда, с одной стороны, есть проблемы у населения, у потребителей, у предприятий, а с другой стороны, всегда центральный банк готов прийти на помощь в разной форме, да, в форме санации в отношении крупных банков, в отношении малых банков это отзыв лицензии, то есть это помощь тем, у кого есть там депозиты, то есть такая форма страховки, она, ну, вызывает у меня беспокойство, да, потому что если так дальше будет происходить, если не будут приняты какие-то кардинальные решения, то, ну, конечно, банков стоит мало, количество банков сократится. Но как только изменится ситуация на внешних рынках, то есть как только начнется падение цен на нефть, что вполне возможно, потому что нынешний уровень – это уровень достаточно высокий. И, как мы видели, за последние примерно 10 лет стоит цена на нефть серьезно повысится, как следует за этим неизбежное и довольно глубокое падение. То есть несколько таких волн мы проходили. Новая такая волна может создать стресс для банков, серьезный. И когда центральный банк уже не будет знать, что ему делать, потому что, с одной стороны, будет происходить ослабление рубля, которое, что бы нам ни говорили, все-таки связано с нефтью, с ценами на нефть очень серьезно. С другой стороны, будет происходить давление на банки, потому что количество плохих долгов вырастет, и, возможно, там и будет предъявляться повышенный спрос на наличность. А с другой стороны, сами эти банки будут нуждаться в том, чтобы срочно принимать какие-то меры здесь. И тут уже вполне возможно, что банковский кризис, который у нас есть, но который находится под контролем, вдруг выйдет из-под этого контроля и начнет, ну, как, знаете, неуправляемо развиваться. Я надеюсь, что такого не получится, потому что Центральный банк продемонстрировал достаточно высокую грамотность действий в отношении банков. То есть весь период второй волны кризиса, там, начиная с 2012-2013 годов, когда еще даже было непонятно многим, что началась новая волна кризиса в России, Центральный банк отзывал лицензии, и это была стратегия, предотвращавшая вот это вот падение, вызывающее новые падения в банковском секторе. В результате мы действительно вроде бы обошлись без каких-то серьезных больших потрясений. Конечно, были там тревожные моменты, были переживания у многих вкладчиков, и там идут разные разбирательства по поводу того, что люди не могут там свои депозиты найти в каких-то странных довольно банках. Вот. Но Сбербанк все-таки, мне видится, что он в этой ситуации будет защищен, потому что он будет получать разные приоритетные контракты, а в крайнем случае он получит там какие-то государственные деньги на, ну, просто на хранение, да, я не знаю, там сейчас, может быть, это не поощряется, но в критический момент это может быть разрешено, и за Сбербанк, в принципе, можно быть спокойным. Единственное, что вот он действительно может потерять в плане рентабельности. И еще рынок недвижимости, потому что Сбербанк и ВТБ-24 это два таких крупных банка, которые очень интенсивно работали в последние годы в сфере кредитования строительных компаний и кредитования покупателей, да, то есть тех самых ипотечников. Вот здесь они могут столкнуться с, наверное, самыми серьезными проблемами, которые, конечно, государство как-то возьмет на себя, то есть как-то, возможно, перекроет, если ситуация будет этого требовать. Но сами эти проблемы, мы должны быть готовы к тому, что мы их увидим, да, потому что у людей денег немного, они находятся, в общем, под серьезным давлением повысившихся цен, высокие проценты у банков, и без какой-то, ну, очень широкой государственной поддержки покупателей жилья и тех, кто уже платит ипотечные кредиты, и тех, кто собирается приобрести жилье, для Сбербанка и для других крупных банков в этой сфере, работающих в сфере ипотеки, может наступить очень сложный период, я думаю, там году так 18-19.
Спасибо, Василий. Спасибо. Вопрос к Григину Тасуняну. Вы согласны, что вот единственный способ вот спасти малые банки, это отозвать у них лицензию, а для крупных предусмотрена санация. Вам слово, Григорий Анатольевич.
Да нет, конечно. Ну что за постановка вопроса, понимаете? Сама постановка вопроса уже порочная, потому что это явное нарушение конкурентной среды. И, соответственно, когда мой коллега использует очень часто непонятные банки, вы понимаете, что-то для вас понятный банк, если там госучастие, вы считаете вполне нормальным, когда туда приходят и какие-то оказывают ему поддержку, что это само собой разумеющееся, а вообще это ненормально. И с другой стороны, что значит сомнительные банки, если государство дало лицензию и ежедневно за ними наблюдает. Это сомнительная система надзора, можно назвать, которая, осуществляя ежедневный надзор, мы не знаем, что творится в банке, и только приходим с удивленными вопросами, а как так, там образовалась дыра. Причем чем крупнее, тем крупнее дыра, чем крупнее банк. Поэтому здесь нужно вопросы адресовывать не к банкам, которые, видите ли, сомнительные, и вы говорите по поводу того, что там они непонятными процентами зазывали к себе клиентов. Во-первых, за этим тоже осуществляется достаточно, можно осуществлять достаточно эффективный контроль. И сейчас уже постепенно начали ограничивать процентную ставку и соответствующим пальцем грозить, когда банки завышают планку по привлечению. Но с другой стороны, я сразу задаю вопрос. Как это так? Как мы будем дифференцировать? Одни, значит, хорошие, другие плохие. Может быть, мы лицензии в разный цвет выкрасим и скажем, что, вы знаете, вот эти банки – это плохие, у них там лицензия желто-зеленая, а у этих вот красно-оранжевая, она хорошая, или наоборот. Это не постановка вопроса. Вопрос в том, что условия должны быть конкуренции одинаковые, и ни в коем случае не надо исходить из того порочного принципа, который у нас закрепился, что too big to fail, значит, большому никогда не дадут умереть, а вот маленькие, ну и бог с ним, умерли и умерли. И бороться надо не с институтами, если в каком-то банке, независимо от его масштаба, закралась какая-то группа людей, которые занимаются недобросовестной деятельностью, то выявляя это, надо соответствующую группу предавать уголовному преследованию, а не институт разрушать. А вот если за институтом не стоит никаких клиентов, а это действительно фикция, то надо выяснить, кто дал лицензию и кто таким образом надзирал, что эта фиктивная структура сумела быть созданной и просуществовать, и даже пытаться оболванить там своих клиентов. Вот за это тоже надо наказывать в уголовно-правовом плане. Но сами институты, которые обслуживают массу клиентов, независимо от их масштаба, они все равно обслуживают. Пусть это будет не 100 тысяч клиентов, пусть это будет 10 тысяч клиентов, но это клиенты ни в чем не виноваты, и когда приходят в лицензируемую организацию и осуществляют операции свои банковские через лицензируемую организацию, поскольку государство им предписало работать через банк. И никто им не сказал, что надо работать именно в одном, двух, трех банках, а сказали, работайте с банками, имеющими лицензию. Вот это на мировоззренческом уровне, понимаете, даже на уровне таких высокопрофессиональных экспертов, вот эта ментальность, что у нас есть хорошие и плохие. Вот хорошим надо обязательно поддержку, они все равно ее получат. А вот плохим надо сказать, что люди, туда не ходите, потому что это хоть и лицензия государственная, но она сомнительная. Такой философии мы далеко в рыночные условия не уедем.
Спасибо, Григорий Анатольевич. Как вы считаете, Павел Алексеевич, в сложившихся условиях чего можно ждать россиянам? Укрепления рубля или ослабления его?
Это очень сильно зависит от общей экономической политики государства. Если экономическая политика будет адекватной, если экономика начнет расти, то, скорее всего, рубль будет стабильным, чего экономика и должна желать как идеала. И колебания рубля, колебания национальной валюты – это очень большое неудобство для предпринимателей. Они не могут планировать свою деятельность, так как не понимают, по какой цене они смогут, по какой реальной цене они смогут продать свою продукцию, которую сегодня начинают производить и покупают там сырье, материалы и так далее. Но пока не очень понятно, за счет чего экономика может стабилизироваться. Есть несколько таких компаний, специалистов, которые пытаются разработать программы, но программы развития экономики. Но у меня такое впечатление, что у всех этих групп нет зацепления с реальной экономикой. И как они передадут даже гениальные свои идеи в реальность, непонятно.
Василий, вопрос. Чего можно ожидать, укрепления или ослабления сейчас российского рубля? Вам слово, Василий.
Я думаю, что все-таки ослабление рубля нам стоит ожидать. Почему? Потому что, ну, обратите внимание, что цены на нефть поднялись, ну, просто очень серьезно в течение этого года. То есть, если там, понимаете, вот в начале года там где-то нефть стоила, ну, порядка $56 за баррель, сейчас мы имеем 65 в данный момент. И при этом курс рубля как-то не радует. Да? То есть, да, произошло укрепление рубля еще немного, но все-таки вот последний рывок цен на нефть вверх, он не сопровождался каким-то серьезным повышением курса российской валюты. Это, на мой взгляд, все-таки говорит о том, что накапливаются предпосылки для ослабления рубля. Причем предпосылки внутренние в виде недостаточного внутреннего потребительского спроса, достаточно большого количества денег, находящихся в обращении. Ведь это довольно сложно определить, когда это все случится, но понятно, что после выборов какие-то изменения должны быть, если только нефть не поведет себя как-то неожиданно совсем. Но я полагаю, что все-таки какое-то ослабление рубля в 2018 году мы увидим. Увидим, и это, возможно, будет не предел ослабления российской валюты, а потому что впереди еще очень большое, важное событие в мировой экономике, которое, мне кажется, многими не осознается, это спад в китайской экономике, спад Китая. И когда этот спад в Китае будет очевидным, открытым, и отразится и на внешних рынках, на мировом рынке, на фондовом рынке, то тогда рубль получит очень серьезный такой вызов, да, и правительство должно будет определиться, что ему делать, то есть держать рубль или дать ему еще раз упасть довольно сильно. И, скорее всего, рубль будет в этой ситуации падать, но даже без этого в 2018 году, в условиях, когда цены на нефть пойдут вниз, скорее всего, рубль будет ослабевать. Но если нефть останется на текущих позициях, то укрепление рубля значительно все равно ждать не приходится. Спасибо. Но можно, знаете, даже сослаться на то, что нам недавно показывала Эльвира Набиуллина, на новые купюры 200 и 2000 рублей. Понятно, что пока много этих купюр в хождении мы не увидим, но все-таки эти деньги есть, и они будут появляться все больше и больше, потому что есть потребности, вот мы обсуждаем ситуацию с банками, видим это, что есть потребность в том, чтобы постоянно имитировать деньги и вливать их в банковский сектор без какого-то эффекта для экономики, без роста спроса, без каких-то позитивных изменений. Мне кажется, было бы разумней вкладывать деньги все-таки в спрос, в стимулирование экономического роста, в какие-то крупные государственные программы, для того, чтобы не приходилось спасать банки, чтобы они сами чувствовали нормальное состояние и могли кредитовать в экономике, не бояться, не нести большие потери. Но, к сожалению, наша политика все-таки не такова.
Спасибо, Василий. Вопрос Григину Тасуняну. Вы согласны, что следует ждать в начале наступающего года ослабления рубля?
Парадокс заключается в том, что, с одной стороны, безусловно, рубль является в значительной части заложником цены на нефть, а с другой стороны, он является заложником в не меньшей степени того лобби экспортеров, которые во многом могут влиять на курс рубля, когда им выгодно в общем-таки, ослабление рубля, они это, особенно если какие-то локальные ситуации их подталкивают к тому, что им нужен был бы в этот момент более низкий рубль, они умеют это проталкивать за счет своих лоббистских и административных возможностей. Поэтому мы являемся заложниками и цены на нефть, и внешнеполитической ситуации. Там наша дружба, например, сегодня с Саудовской Аравией в определенной степени, или какие-то локальные конфликты в определенной степени влияют на курс стоимости нефти, а значит и курс рубля. Но мы являемся заложниками и еще ряда вот внутренних таких факторов. Вместо того, чтобы курс рубля определялся денежно-кредитной политикой, а не вот этими политическими и административными факторами. В этом смысле прогнозировать какие-то политические события, в этом смысле прогнозировать, какие локальные интересы возникнут у экспортера, в этом смысле прогнозировать, какие там иные локальные политические там сближения или разногласия возникнут на международном рынке, очень тяжело. Поэтому говорить о том, какой будет курс рубля, мне очень тяжело. Я исхожу из того, что, мне кажется, рубль во всех случаях является интегральным фактором, характеризующим состояние экономики, ее инвестиционного климата, ее, так скажем, эффективности. И я надеюсь, что все-таки в новом году у нас достаточно ресурсов и достаточно ума хватит на то, чтобы сделать максимум, чтобы рубль не только не ослаблялся, но хоть чуть-чуть двигался в сторону укрепления. Но это, как всегда, мой безнадежный оптимизм во мне говорит. Поэтому быть уверенным, что этот оптимизм реализуется на практике, можно, но с определенной долей вероятности. Я на это надеюсь.
Спасибо, Григорий, оставайтесь на связи. Вопрос, Павел Алексеевич, как вы считаете, продолжится ли в новом году политика зачистки проблемных банков?
Трудно на этот вопрос ответить. По моим представлениям, Центральный банк ведет себя добросовестно. Уж является его политика оптимальной или нет, это другой вопрос. Но отзываются лицензии или, что, еще раз повторяю, несравненно лучше, Центральный банк решает санировать тот или иной банк. Тогда, когда он видит, действительно видит проблемы в этом банке. Так что такого намерения каким-то образом навести порядок в банковской системе, в том смысле, что уменьшить количество банков или увеличить количество санируемых банков, такой цели у Центрального банка, безусловно, нет. И он, что называется, смотрит по сторонам и пытается понять, какова обстановка, и действует по обстановке.
Да, вопрос Василию Колташову. Как вы считаете, вот те банки, которые сейчас подверглись санации, это последние из списка Центробанка или можно ожидать неприятностей для других финансовых организаций? Вам слово.
Я думаю, что санации еще будут продолжаться. Мне кажется, только что Центральный банк, он понимает, в какой мере вот эта вся политика отзыва лицензии и санаций, она... Ну, не совсем правильно, да, в том смысле, что, вообще-то говоря, с точки зрения вот этого чистого рынка, банки должны банкротиться, понимаете, в чем дело, и никто ничего не должен страховать, ничего, никаких этих выплат быть не должно. Ну, такой вот чистый банковский капитализм, там, 19 века. Но Центральный банк также понимает, что так поступать-то, конечно, не может, это будет противоречить и практике современной, и законам, но он старается меньше отзывать. Вот мне кажется, что Центральный банк старается действовать предельно неторопливо, предельно осторожно в отзыве лицензий. И это может его подвести, если ситуация в банковском секторе вдруг станет хуже, да, как-то значительно хуже. Но то, что ЦБ не хочет отзывать много лицензий, там, всех подряд санировать, это очевидно, потому что это очень дорогостоящая практика. И практика, которой Центральный банк предпочел бы не прибегать. Но не прибегать не сможет, потому что я уверен, что в следующем году мы увидим еще как минимум один банк, крупный банк, который будет санирован. Но я не знаю, какой это будет банк, но можем предположить, что действительно большой. А что касается отзыва лицензии, то эта практика не может быть прекращена, пока не будет достигнут какой-то устойчивый экономический рост.
Спасибо, Василий. Вопрос Горегину Тасуняну. Как вы считаете, вот нынешний курс рубля, он продержится? Как, насколько долго он может продержаться? Вам слово, Горегин Ашотович.
Я по поводу курса рубля уже отвечал. Я сказал, что слишком многофакторная зависимость, и я надеюсь, что рубль будет достаточно устойчив в новом году, если мы все-таки переключимся на денежно-кредитные методы удержания рубля, а не будем, наоборот, подвержены давлению там международных обстоятельств или соответствующим интересам лоббистов. Поэтому я повторяю уже ответ на этот вопрос.
Да, как вы считаете, хватит ли духу у Запада отменить вот такую систему SWIFT для российских банков?
Мне кажется, что не хватит по той простой причине, что SWIFT ведет, по крайней мере, на сегодняшний день и в прошлом достаточно себя адекватно и не раз заявлял о том, что не допустит отключения России и этого давления, которое на него оказывается, он под него не прогнется, потому что тем самым SWIFT дискредитирует самих себя, если Россию отключит от системы. Это, в общем-таки, инстинкт самосохранения не должен сработать у самой системы, но в то же время сегодня столько непрогнозируемых и неадекватных шагов на международном рынке и международной арене иногда можно встретить, что абсолютно гарантировать невозможно. Но я рассчитываю, что в этой части мы можем быть все-таки уверены в порядочности системы SWIFT.
Вопрос, Павел Алексеевич, как вы считаете, будет ли Россия отключена от системы SWIFT или это слишком радикальное средство?
Я надеюсь, что Горегин Ашотович прав. Отключение России от SWIFT означает одномоментное прекращение торговли. Ну, не такой важный... Не такая важная часть торговли мировой приходится на Россию, это верно, это по объемам, но в некоторых секторах мы являемся очень важными торговцами. Ну, например, мы торгуем нефтью и газом в очень существенных масштабах, и от нашей нефти и газа зависит жизни заметной части европейцев. Если не будет SWIFT, невозможно будет расплачиваться за поставки нефти и газа, и это будет одномоментный коллапс. Я думаю, что все-таки такого себе Запад позволить не может. Это будет самоубийство для него.
Вопрос Василию Колташеву. Как по-вашему, хватит ли мудрости у западных держав не отключать Россию от системы SWIFT?
Понимаете, отключение России от системы SWIFT стало бы какой-то фантастической провокацией против Европейского Союза. То есть это, возможно, было бы приятно политикам в Вашингтоне, но Европейский Союз не готов к такой радикальной форме воздействия на Российскую Федерацию, просто потому что Россия, несмотря на санкции и какие-то претензии к ней, она все-таки остается очень важным торговым партнером. И более того, этот партнер поставляет очень по выгодным ценам по сравнению с американскими углеводороды, особенно природный газ. Поэтому такой шаг, он маловероятен. Но есть еще одна причина, почему он вообще-то невероятен. Потому что если так нечто подобное бы произошло, то это вызвало бы шок во всем остальном мире. Потому что если можно страну взять и отключить от международной банковской финансовой системы расчетной, то тогда получается, что это можно сделать и с другой стороны, например, с Китаем. Если он не будет вести себя правильно в отношении там, Северной Кореи, то все превращается в какие-то политические механизмы. В такую добавку к политической политике. И это означает, что эта система не может быть универсальным нейтральным средством, а следовательно необходима альтернатива, нужен аналог. То есть это вызвало бы моментальную активизацию усилий в целом ряде государств для того, чтобы создать аналог системы. То есть, в общем-то, это на самом деле для системы это был бы очень серьезный вызов, фактически в момент ее кризиса. Так что я думаю, это все-таки невероятно.
Да. Итак, Григорий Анатольевич, что нам ждать? Можно ли ждать нового финансового кризиса, как некоторые наблюдатели панически оценивают ситуацию, например, нового дефолта?
Вы знаете, у вас такой траурный голос, что когда слушаешь вас, можно ждать всего чего угодно. С другой стороны, я надеюсь, что оснований ждать нового дефолта или какого-то серьезного банковского кризиса нам не стоит и нет к тому оснований, потому что те тренды отрицательные, которые были предыдущие 3 года, в этом году все-таки были сломлены. И по многим показателям, я уже перечислял, мы имеем, я не могу сказать, что внушающий очень большой там бурную радость показатели, но это позитивные показатели, это по крайней мере изменение тренда. Хотя из рецессии, переходя в стагнацию, особо там гордиться, может быть, и нечем, но факт изменения тренда и позитивные результаты в этом году налицо. Так что в банковской сфере при всех тех проблемах, которые перечислялись в том числе и в сегодняшней передаче с крупнейшими банками, все-таки переход от банкротства, как раз я категорический противник банкротства и сторонник санации, даже несмотря на чрезмерное государствление, тоже показатель того, что мы более щадящие методы используем, а это гарантия того, что система будет устойчива и никаких катаклизмов ожидать не надо, если специально кто-то где-то не постарается эти катаклизмы вызвать. Я повторяю, я оптимист.
Спасибо, Григин. А вы как, согласны, Павел Алексеевич?
Да, я надеюсь, что таких радикальных потрясений не будет. Боюсь, что будет такой унылый застой, что, конечно, не должно нас радовать.
Ну, а Россия уже прошла нижнюю точку кризиса, как президент нарисовал на пресс-конференции
большой. Будем на это надеяться, хотя ноябрь нас очень сильно разочаровал, очень сильно упало промышленное производство относительно ноября предыдущего года.
А если с чем это связано?
Трудно сказать. Показатели одного месяца очень трудно интерпретировать. Будем надеяться, что это некоторая случайность. Хотя в октябре было лучше, но не намного. Фактически был нулевой рост. Если продолжится тенденция октября, будет застой. Если тенденция ноября, то будет совсем плохо.
А вероятно ли зачистка вот еще целой группы проблемных банков, которые обещает Центробанк России?
Ну вот я еще раз повторяю, что я надеюсь, что все-таки термин «зачистка» неудачный. Центральный банк пытается реагировать на ситуацию внутри банка. Мне кажется, что Григорий Анатольевич прав, можно было бы реагировать раньше, тогда, когда лечение было бы не такое болезненное. Но, тем не менее, все-таки то, что происходит, это реакция на состояние банков.
Да, ну а как вы считаете, вот если владельцы бежали в Англию, Промсвязьбанка, то значит, можно на нем поставить крест?
Что можно тогда?
На нем поставить крест, на этом банке?
Нет, на банке-то точно нельзя поставить крест, раз он санируется. На собственности бывших собственников можно поставить крест. Если в бюджете банка есть дыра, которая съедает капитал, это значит, что у собственника уже ничего нету.
Большое спасибо. Напомню, что сегодня мы обсуждали тему состояния экономики России и банковского сектора. Большое спасибо всем участникам нашего прямого эфира. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, продюсеры Дмитрий Налитов и Олег Львов. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.org, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.